17 часов и 6 минут в столице. Всем здравствуйте. Это программа «Чувствительно». Как всегда, ее веду я, Ирина Воробьева. И, как всегда, в нашей студии замечательные гости. У нас сегодня непростая тема, в смысле непростая для какого-то детального понимания, но для общего понимания совершенно точно простая, всем понятная и всем важная. У нас в гостях руководитель лесного отдела российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко. Алексей, добрый день.
Здравствуйте.
И доктор биологических наук, директор Института лесоведения Российской академии наук Андрей Сирин. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я напомню нашим слушателям, что нас можно смотреть в YouTube-трансляции на канале «Эхо общества», писать нам сообщение на номер +7 985 970 45 45. Тема нашей сегодняшней программы – это неиспользованные сельхозземли для выращивания лесов, и мы об этом будем говорить, но для начала я, как всегда по традиции, спрошу у наших гостей, чем же они занимаются. Чем занимается лесной отдел российского Greenpeace Алексей Ярошенко?
Лесной отдел занимается лесами, как это не удивительно. Наша основная идея состоит в том, что нам, всему нашему обществу, нашей стране, надо перейти от экстенсивного использования лесов. Всегда казалось, что их у нас бесконечно много, от добычи древесины в них к нормальному лесному хозяйству и выращиванию лесов. Вот мы всеми силами этому способствуем, чтобы дикие леса сохранялись, а освоенные человеком леса правильно использовались, правильно выращивались.
Все очень понятно. Андрей, расскажите нам, чем вы занимаетесь в Российской академии наук?
Мы являемся продолжателем Института леса, который был создан в 44 году. Война еще не закончилась, но у руководства страны и у Академии наук было понимание, что необходимо создать институт, который бы занимался фундаментальными вопросами жизни леса для восстановления лесного хозяйства. И по инициативе Владимира Николаевича Сукачева, который, наверное, многие знают по школьным учебникам, такой институт был создан. В дальнейшем часть его была переведена в Красноярск. Это Институт леса Сибирского отделения Академии наук, а лаборатория лесоведения, самостоятельная организация, которая осталась здесь, в дальнейшем была преобразована в Институт лесоведения Российской Академии наук. И вот в этом году оба эти института празднуют 75-летие.
О, я вас поздравляю.
Вот. И основная идея, спасибо, и основная идея Владимира Николаевича Сукачева была в том, что, не учитывая, что леса существуют долго, и циклы их развития достаточно длительные, превышают зачастую длительность поколений, необходимо длительное наблюдение. Только тогда мы можем... Это основа для прогноза, для моделирования, для каких-то других видов анализа. Это единственный путь. И в этом как раз мы сохранили конкурентоспособность по сравнению там, с зарубежной наукой. И вот уже у нас есть ряды наблюдений, превышающие 75 лет. Это недостаточный срок, но достаточно, самый длительный, который есть в нашем распоряжении. И традиционно эти наблюдения основаны на репрезентативных объектах. И у нас эти объекты, стационары, лесничество, филиалы, они расположены от Северной тайги, от Архангельской области до Прикаспия. Это лесополосы и Калмыкия. То есть охватывает все основные природные зоны европейской части России. А у наших коллег в Красноярске, соответственно, это все в Сибири.
Все Сибирь. Давайте немного про мифы поговорим. Все равно об этом спросят. Я не вижу смысла делать это в конце программы. Давайте с самого начала. Ну, во-первых, китайцы рубят наш лес. Во всем виноваты китайцы. Они все жгут, они все вывозят. Значит, китайцы – самая большая проблема и опасность для российского леса. Так ли это? Алексей?
Ну, у нас любят во всем искать внешних врагов, а китайцы, конечно, на роль внешнего врага для наших лесов подходят лучше всего, потому что эта страна самый крупный в мире потребитель древесины. Они сами ее выращивают у себя больше всего, то есть Китай у себя рубит в полтора раза больше, чем Россия у себя. И, конечно, они скупают древесину в других странах, в том числе в России. Но российский лес им нужен как времянка, как временный источник относительно дешевого сырья, потому что, вот если вспомнить нашу сегодняшнюю тему, китайцы выращивают на своих брошенных сельхозземлях, и не только на брошенных, они выкупают у крестьян очень большие площади, сажают примерно по 8 миллионов гектаров леса в год. Конечно, не все удается. Это очень много, но вот если мы вспомним послевоенный план, который назывался «План преобразования природы», создание защитных лесных насаждений, он предусматривал за 20 лет посадку примерно 6-6,5 миллионов гектаров. За 20 лет. Китайцы сейчас сажают у себя 8 миллионов за год ежегодно. Ну, может быть, там где-то четверть неудачно получается, может, даже чуть больше, но, тем не менее, это колоссальная площадь. Поэтому получается так, что китайцы используют общемировую такую возможность, тенденцию, что сельское хозяйство становится все более продуктивным, ему даже при росте численности населения земли, чтобы прокормить людей, нужно меньшие площади, потому что, ну, зеленая революция, все такое, то есть урожайность растет очень резко, выбывают ненужные территории, плюс меняется климат, и надо защищать территории, ну, у Китая это серьезная проблема, защита Пекина, окрестностей от пыльных бурь, да, то есть надо сажать лес. Есть, это и возможность, и проблема сразу. Вот они используют возможность, чтобы решать проблему, сажают такой лес. То есть где-то через 10, 15, 20 лет их собственные возможности по выращиванию древесины, они возрастут, ну, по крайней мере, там на 150-200 миллионов кубометров в год. Ну, то есть там, по меньшей мере, в полтора раза.
Они перестанут столько леса закупать за рубежом?
Ну, по крайней мере, они перестанут его закупать за приличную цену, как это происходит сейчас. Да, конечно, на халяву вряд ли они откажутся, но потребность в этом лесе у них, скорее всего, исчезнет. То есть для них сибирская тайга – это времянка, такое временное месторождение древесины.
Угу. Так, Андрей, добавите что-нибудь?
Ну, я полностью согласен с этим, и когда берут что-то, виноват в том, что плохо лежит хозяин. И здесь я хочу сказать, что первыми, кто обратили внимание на результаты наших долговременных опытов по поддержанию лесных насаждений в полупустыне, а речь идет о багарном содержании, то есть без полива, вот, это были наши китайские коллеги. Поэтому китайские коллеги берут все. Они как губка впитывают, они берут и лес, они берут знания, информацию и так далее.
Ну, то есть, если позволите мне сделать вывод, то, в общем, не китайцы виноваты в том, что они лес покупают, а наши виноваты в том, что продают. Правильно?
Да в том, что продают, беды, наверное, тоже не было бы большой, если бы лес использовался по-хозяйски. Да? Беда в том, что лес используется именно как месторождение бревен, а не как место, где можно рационально хозяйствовать. Да? Потому что при рациональном хозяйстве можно было бы и леса сохранить, и древесину в них получать. Но нету этого хозяйства, есть только его имитация. И, к сожалению, наше законодательство не позволяет нормально хозяйствовать в лесу.
Ну вот сейчас мы как раз и подходим к этой нашей теме. Во-первых, давайте разберемся, что такое неиспользованные сельхозземли, на которых предлагается выращивать лес. Что это значит?
Это земли, которые официально относятся к категории земель, земли сельскохозяйственного значения. Это по нашему земельному кодексу. У нас 7 различных категорий. Из них одна из самых крупных и важных – это земли сельхозназначения. Земли, которые когда-то были закреплены за колхозами, совхозами, использовались для сельского хозяйства. Но вот я говорю, что в мире произошла за последние 70-80 лет так называемая зеленая революция, она продолжается, и продуктивность сельскохозяйственных земель, лучших земель, она радикально выросла, и сейчас многие земли, которые использовались крестьянами или колхозами, совхозами на заре колхозно-совхозного строя, они просто не нужны, они мелкоконтурные для крупной техники современной, они низкопродуктивны, а часто просто нет людей для того, чтобы их обрабатывать. И по нашей оценке, таких неиспользуемых сельхозземель где-то порядка 80 миллионов гектаров. Это колоссальная площадь. Да? То есть, вот если эти земли вовлечь в лесное хозяйство, а лес может расти на гораздо более бедной земле, чем сельскохозяйственные культуры, и он менее требователен к рабочей силе. То есть, ну, меньше требуется людей, чтобы вести нормальное лесное хозяйство, чем для таких других отраслей растениеводства. Так вот, Если эти леса вовлечь в нормальное лесное хозяйство, это мало того, что даст много рабочих мест, постоянных рабочих мест, это даст источники экономического развития средств к существованию людей, но это еще и позволит заменить те потоки древесины, которые сейчас идут из наиболее ценных лесов, из остатков дикой тайги, из различных лесов высокой социальной и природной ценности. То есть, в принципе, выращивание леса на деградированных и брошенных сельхозземлях – это не только такая социально-экономическая мера, что тоже важно, но и природоохранная.
Угу. А то есть это не значит, что мы сейчас все должны побежать и сажать лес?
Нет, конечно. Ну, тут нужно уточнить, что у нас негосударственный лес был в советское время.
Негосударственный лес.
Потому что у колхозов… И не только у колхозов, но и совхозов. Но совхозы все-таки государственные предприятия. Мы говорим о колхозах, значит, которые не являлись государственными. Были лесные территории на сельхозземлях. Там рос настоящий лес. Понятно, что им не отдавали уж очень продуктивные лесные насаждения. Но там вполне нормальный лес рос. И были даже наряду с лесхозами, леспромхозами государственными, были так называемые межколхоз-лесхозы, куда... собственники этих лесных угодий передавали свой лес для ведения лесного хозяйства. То есть нормальная система, как она существует, например, допустим, в Финляндии, там, в Швеции и так далее. Вот. И в зависимости, конечно, от степени организации заинтересованности, эти леса использовались весьма продуктивно. Это вот один источник вот лесов на землях сельхозназначения. А второе, ну, например, была программа по развитию чернозёма. Совершенно разумная программа. Но, как всегда, любые программы государств, не только у нас, и за рубежом тоже, когда они становятся уже системной, вот, начинают совершать ошибки. То есть масштабы растут, все хотят показать развитие этой программы и так далее. И много земель было вовлечено в сельхозоборот, в общем-то, не очень продуманно. То есть получились излишки. Угу. После экономических реформ, даже с учетом, так сказать, субъективных ошибок, которые произошли, все равно часть этих земель вернулась на круги своя. И, в частности, например, это началось еще до так называемых экономических реформ 90-х годов, еще 80-е годы, потому что в нашем институте у нас есть система стационаров в Ярославской области, это Северный ЛОС, и там мы начали изучать как раз развитие вот этих лесных насаждений на зарастающих сельхозполях еще в конце 80-х годов, за динамикой. Вот. А если продолжать, то, как Алексей Шин правильно сказал, это природоохранное еще значение имеет. Почему? Потому что когда... Это не только древесина, потому что когда растет лес на сельхозугодьях, меняется и почва, меняется гидрологический режим, фильтрационные характеристики меняются, потому что вода движется по макропорам, которые образуются за счет корней, там, нор и норных, например, млекопитающих и так далее. То есть это меняется гидрологический режим, то есть питание подземных грунтовых вод меняется, улучшается, там, питание рек и так далее. То есть масса других полезных экосистемных услуг появляется.
Поняла. А если сейчас на земле сельхозназначения начинает расти лес, то есть вот это принадлежит человеку, не государству, это земля, и там начинает расти лес, то что будет?
Сейчас, если на земле, которая числится сельхозугодьями, растет лес, то за сам факт такого существования такого леса собственника могут взыскать большой штраф. Если это, например, юридическое лицо, то до 700 тысяч рублей за сам факт существования леса. Формально есть критерии, что на пашне не может быть больше 15%, на других сельхозугодьях больше 30%. Но есть способы, они активно применяются, когда штрафуют и за меньшие доли, фактически за любое наличие такого леса. И дальше может быть изъятие без компенсации через суд.
Изъятие земли?
Изъятие земельного участка, на котором есть лес, причем не только того, который занят лесом, а всего, за использование по нецелевому, за неиспользование по целевому назначению. То есть фактически сейчас собственников, ну как это сейчас принято говорить, кошмарят, причем довольно жестко, примерно 7 тысяч случаев в год таких по стране, за просто факт наличия леса на бывших брошенных сельхозугодьях.
Так, а то есть, просто я пытаюсь понять логику, то есть государство считает, что весь лес должен быть государственным?
Ну, государство считает очень много разных странных вещей, но в принципе да. Вообще все, что сейчас делает наше государство в плане такого лесного нормотворчества, оно направлено на монополизацию всего, что только можно монополизировать. То есть все лесное хозяйство должно быть в руках государства, и лучше всего, если оно будет под надзором или под жестким контролем федеральных уполномоченных органов и структур. То есть все идет к монополизации, к тому, чтобы людям на местах не дать возможности и право использовать свою землю, в том числе для выращивания леса.
То есть, если человек захочет, вот знаете, как есть же популярные ролики о том, как какой-то миллионер, значит, в каком-то там возрасте решил потратить вообще все свое состояние на то, чтобы вырастить лес. Вот он, значит, все потратил, вырастил лес. По нашим законам ему, в общем, никто бы не дал это сделать. Правильно понимаю?
Ну, его бы за это наказали, а землю бы изъяли, либо вынудили бы его этот лес уничтожить. И, кстати говоря, уничтожают, да, вот всего 7 тысяч случаев в году по таким делам, ну, примерно 7 тысяч случаев, но поскольку этот дамоклов меч висит над всеми, да, то люди пытаются избавляться от леса всеми возможными способами. А какой самый простой способ избавиться? Ну, просто сжечь. Конечно, официально сжечь нельзя. Но неофициально неустановленные лица приходят, поджигают, дальше поросль деревьев сгорела, но когда она сгорела, уже все. В общем, повода для наказания нет. И это одна из значимых причин наших пожаров. Не могу сказать, что она главная, но она точно одна из самых значимых.
Интересно. А сейчас, чтобы стало возможным то, о чем мы говорим, то есть использование неиспользованных сельхозземель для выращивания леса, что должно произойти? Есть ли какой-то шанс, что закон повернется в какую-то другую сторону?
Да, должно быть сделано несколько вещей. У нас в декабре прошлого года в Лесной кодекс была внесена новая статья 123 «Леса на землях сельхозназначения». Она еще не вступила в силу, она вступит в силу с 1 июля 2019 года. И она говорит,
то
что
есть
да.
Уже вот, извините, что перебиваю, через несколько дней
буквально. Да, через несколько дней. Но она сама по себе работать не будет, потому что в статье написано, что леса могут там использоваться в соответствии с целевым назначением и так далее, но особенности их использования, охраны, защиты, воспроизводства должны быть установлены правительством Российской Федерации. То есть фактически это такая рамочная статья, в которой, которая указывает, что должен быть документ, определяемый правительством. Правительство должно установить, что можно. Я сейчас скажу про этот документ. А второй момент. У нас есть статья 78 в земельном кодексе, которая прямо говорит, что ближе 30 километров от ближайшего населенного пункта земли сельхозназначения могут использоваться только для сельского хозяйства. То есть она прямо запрещает выращивание лесов. Она даже дважды, там два пункта, в которых немножко по-разному эта мысль сформулирована, но вот тот, который про ближе 30 километров от населенного пункта, он абсолютно жесткий, однозначный. А у нас... Ну, в общем-то, практически все сельхозземли находятся ближе 30 километров от какого-нибудь населенного пункта. То есть, чтобы однозначно создать условия для выращивания леса на сельхозземлях, надо отменить или изменить вот эту 78-ю статью Земельного кодекса. И второй момент, надо принять разумный документ про особенности охраны, защиты, использования воспроизводства лесов на землях сельхозназначения. И проект этого документа появился буквально неделю назад, разработала Минприрода. Суть его очень простая. Она состоит в следующем, что если у кого-то есть такой лес, или зарастающий лесом земля сельхозназначения, он может этим лесом пользоваться для всяких второстепенных надобностей, там собирать грибы, ягоды, делать всякие шалаши, навесы, гулять и прочее, ну, не может никак пользоваться древесиной в этом лесу, и должен ждать, пока орган исполнительной власти региональный примет решение. Решений всего два по этому документу, по проекту. Первое решение – разрешить этому лесу существовать, и тогда участок должен быть переведен в землю лесного фонда, то есть...
Отдан государству.
Отдан государству, да, потому что земли лесного фонда по закону могут находиться только в собственности Российской Федерации. Значит, если лесу разрешат существовать, то у собственника этот лес отнимут и передадут в государство. А второй вариант, если лесу не дадут существовать, тогда второе решение – это вернуть сельскохозяйственный оборот. И дальше собственник должен либо этот лес сам уничтожить, расчистить и использовать это для сельского хозяйства, эту землю, либо он возвращается к существующей сейчас ситуации, когда 700 тысяч штраф и потом изъятие через суд без компенсации. То есть фактически Минприроды, это проект готовит Минприроды, фактически Минприроды полностью зарубает вот,
вот
эту вот
статью,
тему.
Да, эту статью,
да. Угу. Ну и плюс Минэкономразвитие, оно уже третий вариант подготовило своего проекта о новой земельной реформе. Она, кстати, страшная, она, в принципе, убьет саму идею фермерства, но это немножко другая тема, да, про земельную реформу. Но Минэкономразвитие жестко настаивает на том, что эту 123-ю статью надо отменить. Просто отмените все.
Что-то как-то не весело, Андрей. Добавите что-нибудь?
Да, ну я бы сказал, что первая причина, конечно, то, что у нас пользование и категория земель, они жестко завязаны друг с другом.
То есть земля сельхозное значение,
да.
Лесфонд, ночной
вот.
Фонд.
И поэтому такое на ментальном уровне понимание, что на сельхозземлях должны, соответственно, сельхозземли должны использовать для сельского хозяйства.
Сеять картошку.
Да. И сельское и лесное хозяйство разделены, хотя традиционно, исторически всегда эти виды пользования шли вместе, потому что всегда в сельском хозяйстве нужна была древесина для отопления, для построек, для всего прочего. Вот. И потом очень трудно выжить на одном направлении ведения хозяйства. Необходимо диверсифицировать, необходимо сочетать и то, и другое, и третье. Если мы посмотрим на скандинавские страны, на Канаду, на север Соединенных Штатов, всегда фермер, у него чем часть дохода идет за счет лесного хозяйства, часть там за животноводство, растеневодство и так далее. Вот. И здесь вот то, что Алексей сказал, это вот, значит, одно направление, связанное с категорией как раз, с передачей. Наверное, есть какие-то сельхозземли, которые они как-то попали там в частные руки или еще куда-то, они вообще не использованы, брошены. То есть, что есть ситуация, когда хозяин просто уехал куда-то, его невозможно даже найти для того, чтобы принять какое-то решение. Тогда, если там растет лес, это можно передать в Гослесфонд. Но во многих случаях есть конкретный хозяин, и он готов это поддерживать, особенно касается южных регионов, потому что многие лесополосы, которые имеют огромное значение и для поддержания гидроклиматического режима, и огромное значение для рекреации, они сейчас в ужасном состоянии, потому что хозяева не могут их поддерживать. Они могут, например, использовать древесину, там, дрова для себя, но не могут продать.
Угу. Соответственно, у них нет ресурсов, чтобы заниматься лесным
хозяйством. И необходимо разрешить вот таким сельхозпользованием ведение лесного хозяйства. Ничего с этим страшного нет. То, что будет лес, возможно, это будет какой-то, в общем-то, на длительную перспективу опыт частного владения лесами. Попробовать на этом. Тем более, что здесь ничего страшного здесь нет, никакого нету никакой конспирологической какой-то подоплеки.
То есть это же не значит, что людям разрешают рубить любой лес,
конечно,
вообще везде.
Конечно. Потому что, если мы посмотрим на опыт других стран, даже частное владение лесом отнюдь не подразумевает возможность поступать с ним так, как он, как хозяин хочет. Есть нормативные акты, есть определенные правила, которые не позволяют делать то, что делать нельзя. Вот. Но это сделать нужно, то есть, потому что это, кроме зарастающих миллионов вот этих гектар сельхозземель, очень большая проблема с лесополосами в южных регионах.
Мы сейчас вернемся к этому, простите, что перебиваю, у нас просто небольшая пауза, у нас сейчас новости и небольшая реклама будет в эфире, полпрограмма внезапно пролетела, но мы успели уже кое-что даже затронуть некоторые темы. Я напомню нашим слушателям, что эта программа чувствительна, мы говорим про неиспользованные сельхозземли для выращивания лесов. Мы вернемся через несколько минут. 17.35 в столице. Продолжается программа «Чувствительный». Я напомню, что у нас сегодня в гостях руководитель лесного отдела российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко и директор доктор биологических наук, директор Института лесоведения Российской академии наук Андрей Сирин. Говорим мы о неиспользованных сельхозземлях для выращивания лесов. Мы в предыдущей части начали об этом говорить. Вот нам пишут слушатели довольно много. Вот они, например, пишут: Саратовская область, степь, пылища. Сердце крови обливаешься, когда едешь вдоль погибающих лесополос. Никому нет дела, новые деревья не сажают. Это действительно большая проблема, вот эти лесополосы, которые вот никто ими не занимается, они действительно погибают. И вообще очень много ругают лесников. Это очень обоснованно или это не обоснованно? Расскажите мне.
Ну, скорее, это не по адресу.
А, в этом смысле, да, хорошо.
Потому что ассоциация такая, что лес, значит, это лесники.
А их уже нет в основном.
Да. Во-первых, их нет. Во-вторых, лесополосы могут иметь разную ведомственную принадлежность. Угу. И все упирается в отсутствие, невозможность хозяину вести там нормальное хозяйство по поддержанию этих лесополос. А проблема очень серьезная, потому что, может быть, даже это более значимое, чем зарастающие сельхозземли в целом. Потому что от этих лесополос зависит и сельское хозяйство, зависит и среда существования людей, и рекреация, и так далее. При этом многие эти полосы, они преимущественно березовые. Вот. Береза имеет ограниченный возраст жизни, необходимо, они опасны с точки зрения пожароопасности, опасны с точки зрения ветровалов. Есть, правда, другие примеры. В Пензенской области есть много лесополос, созданных из лиственницы. Я, к сожалению, забыл фамилию того руководителя еще советских времен лесного хозяйства, который на это настаивал, получал выговора за это, но он создал прекрасные лесополосы из лиственницы, которые существуют до сих пор, они в прекрасном состоянии. Это вот пример такого разумного, правильного решения проблемы на местах. И аргументация в том, что можно позволить проявить инициативу людям на местах для решения этого вопроса. Но для этого необходимо закрыть нормативную базу.
Алексей.
Ну да, все верно. У нас ведь основные площади лесополос создавались в 50-е, 60-е, частично 70-е годы, особенно вот в лесостепной зоне Европейской России, и очень часто использовали быстрорастущие древесные породы. Это береза и тополь. И, конечно, сейчас это же не саморегулирующийся лес, где разные поколения деревьев сменяют друг друга, а это именно вот одно поколение деревьев, растущее узкими полосами в 1-2, чаще всего 2-3 ряда деревьев. И они объективно стареют, особенно если они растут в экстремальных для леса условиях, сухой степи или лесостепи. И их придется обновлять, потому что вот то сельское хозяйство, которое сейчас у нас еще живо и даже местами интенсивно развивается, оно во многом благодаря тому и живо, что у нас есть вот эта система лесополос. Ведь у нас в конце позапрошлого века ситуация на юге Европейской России, да и на юге Сибири тоже была совсем катастрофическая. То есть это пыльные бури, суховеи, засухи, которые убивали посевы просто десятками миллионов гектаров. Да? То есть целые регионы, они оказывались в состоянии голода. Именно вот из-за крайнего такого засушливого климата, и победить его удалось в большой степени благодаря лесополосам. И про то, что его победили, про то, что была эта беда, сейчас уже многие не помнят. А система лесополос действительно стареет, и без нее наше сельское хозяйство не выживет. Да? Тем более сейчас ситуация-то хуже, чем в конце 19 века, потому что климат меняется, он становится более засушливым, с большим количеством экстремальных явлений. Поэтому если думать о среднесрочном будущем на 10, 15, 20 лет вперед, то надо сейчас уже массово воссоздавать систему защитных лесополос, Конечно, ситуация уже настолько плоха, что без серьезной поддержки государства этого не сделать. И лесоразведение на брошенных землях – это тоже часть восстановления благоприятного климата. Вот вернусь опять к этому нелюбимому всеми Китаю. Да, у них сейчас основной лозунг «Сделаем нашу страну зеленой и красивой». Но это такой общий лозунг лесоразведения.
Все хотят.
Да, все хотят. Но один из побудительных мотивов – это уменьшить засушливость климата, сделать его более благоприятным. То есть они не просто, они лес выращивают не только ради древесины, а в первую очередь ради вот этих экосистемных услуг. И нам надо, ну, уже мы на грани, мы за гранью на самом деле, да, но пока не очень далеко. И ведь недавно принята программа развития сельских территорий, она очень неконкретная, но у нас вообще много неконкретных.
С этим проблема,
да.
Это правда.
Так вот, туда, например, можно вставить, да, ведь это и рабочие места, и улучшение качества жизни в сельской местности, да, и действительно можно существенно улучшить ситуацию во всех наших южных регионах, если вернуть вот это полезащитное лесоразведение и систему лесовыращивания на брошенных сельхозземлях.
Хорошо, но вот все, что вы говорите сейчас, как бы, за то, чтобы это все начать делать или поддержите это делать, это все очень разумно, и вообще все от этого выиграют. Вообще стратегия абсолютная вин-вин. Но есть же люди, которые против, судя по тому, какие поправки, вот этот вот проект постановления Минприроды, Минэкономразвития. Почему люди против того, чтобы делать то, как вы говорите?
Скорее, это недопонимание. У нас очень много разумных, большинство решений принимается разумно, но они плохо проработаны. То есть дополнительные какие-то моменты не учтены. Еще один очень серьезный фактор. Все-таки страна у нас огромная. Разные природные условия, разные социально-экономические условия, разные традиции и так далее. Учесть это, допустим, на федеральном уровне невозможно. Угу. Это можно сделать, только доработать на уровне регионов. И поэтому, например, в одном регионе, даже расположенном в одних и тех же природных условиях, одни традиции, в других – другие. Возвращаясь к лесополосам, вот, в частности, вот, в отношении наших там, китайских коллег, вот, у нас один из стационаров, расположенных в Прикаспийской низменности, Дженебекский стационар, кстати говоря, это памятник природы федерального значения. Угу. Вот. И там лесополос из 75-летнего возраста. И там даже есть сосна, которая растет в условиях полупустыни, в багарных условиях, то есть без полива. То есть эти лесополосы могут существовать в той или иной степени устойчивости, как, после того, как они были созданы, были поддержаны на каком-то уровне, а дальше они существуют путем саморегуляции. Ведь основа вообще этих лесополосов в том, что задержание зимних осадков. Была опасность порядка 10 лет назад, потому что многие осадки, зимние осадки становились более, снег становился менее рыхлый и меньше подвижный перенос.
Да,
да. Вот. Но сейчас ситуация немножко выровнялась, и эти лесополосы сохранились, продолжают работать.
А как, простите, пожалуйста, а как это работает? Почему лесополоса делает осадки зимние более рыхлыми?
Есть метелевый перенос, снег накапливается, и поэтому вдоль полос, вдоль полос сохраняется больше влаги. А дальше лес удерживает эту влагу. Вот. И он не позволяет, например, когда есть грунтовые засоленные воды, он не позволяет этим засоленным водам подниматься кверху. То есть образуются линзы пресных вод. Вот. Поэтому эти лесополосы, они поддерживают сами себя и, с другой стороны, меняют микроклимат и благоприятно воздействуют на влажность почвы и на прилегающих сельхозземлях.
Нам тут пишет Максим, что в Воронежской области есть заповедник «Каменная степь». Там как раз искусственные лесополосы реально за 100 лет превратили степь в лес.
Ну, это не заповедник все-таки, да, это заказник, но это действительно опытный участок, где под руководством профессора Докучаева и многих других видных специалистов по почвам и по лесам в конце позапрошлого века, в 90-х годах 19 века, создавалась опытная система, действительно в голой пустой степи создавалась система защитных лесополос, и идея была необычной для нашего сегодняшнего времени, идея была создать широкий лесополосы 60-100 метров шириной, которые были бы самоподдерживающимися. Причем там каждая полоса практически уникальна по смешению деревьев, по всем параметрам, ну, потому что это был опытный участок. И да, он до сегодняшнего времени сохранился. Конечно, там береза погибла, некоторые тополя погибли, а там использовалось больше 100 разных древесных пород. Но долгоживущие деревья, такие как дуб, ясень, они, особенно дуб, он там очень хорош, толст, крепок, он еще там переживет наших правнуков. Он вполне себе хорош. Да, и вот знаете, что обидно? Это один из первых трех таких участков, где зарождалось российское полезащитное лесоразведение. И вот, начиная с того времени, с 90-х годов позапрошлого века, Россия в течение почти столетия была таким мировым лидером по лесоразведению в малолесных регионах и по полезащитному лесоразведению. А сейчас мы почти все утратили. Да? И вот сейчас про Китай уже говорили, да? Но просто чтобы ни у кого не сложилось ощущение, что только Китай выращивает лес на брошенных сельхозземлях. Это и общеевропейская практика. Практически все страны Евросоюза, они поддерживают преобразование малоценных низкопродуктивных сельхозземель в леса. То есть это огромные площади в Евросоюзе, особенно в северных странах, конвертируются в леса тоже и для сохранения благоприятной окружающей среды, и для экономического развития сельских регионов. И Северная Америка, и многие страны тропического пояса. То есть, в принципе, Россия, которая была абсолютным мировым лидером в течение, меньше, чем столетия, почти столетия, да, сейчас не только утратила это лидерство совсем, в нуль, но и противится какому-то восстановлению, Минэкономразвитие, Минприроды.
Вопросу, почему они против?
Они ведь просто насмерть стоят, чтобы это не вернулось. Я думаю, что отчасти, я тоже отвечу, почему так происходит, свою точку зрения, я думаю, что это во многом психологическая травма такая на уровне общества и на уровне государства. У нас со времен коллективизации, тоже уже очень-очень давно, сельское хозяйство воспринимается не как экономическая деятельность, а как что-то принудительное, то есть... Чтобы сельское хозяйство развивалось, его надо заставлять развиваться. А значит, надо заставлять чистить земли, заставлять там сеять какие-то сельскохозяйственные культуры или делать пастбища, сенокосы и так далее. Да? И вот наши ведомства, и Минприроды, и Минэкономразвитие, и, как минимум, Россельхознадзор, я думаю, что и в целом вся система Минсельхоза, они действуют, исходя из этой психологической травмы, и, к сожалению, находят понимание у многих.
Да, наши слушатели много пишут, повторюсь, какие-то вещи, конечно, которые не очень относятся к теме нашей, по крайней мере, сегодняшней программы, но есть много очень одинаковых вопросов, и людей очень интересует, если они ругают лесников, Рослесхоз они ругают, например, и спрашивают все-таки, почему есть леса, есть лес, очень сильно замусорен, очень сильно загажен, непонятно, как его спасать, ничего не разрешают делать, сами тоже ничего не делают. Но это же правда.
Да. У нас 12 лет назад был принят новый лесной кодекс Российской Федерации. Я бы сказал так, что все абсолютно, кто работает в отрасли, они все его однозначно оценивают как худший лесной закон за всю историю российских лесных законов. Это, на самом деле, довольно долгая история. Первый закон, относящийся к лесам, первым таким законом была Ярославова правда, то есть 1016 год. Так вот, за 1003 года лесной кодекс Российской Федерации 2006 года – это однозначно худший лесной закон. И он основан на идее освоения лесов, то есть фактически использования леса как такого месторождения бревен. Месторождения их обычно не прибирают, их используют, пока оно полностью не истощится и уходит. Да, эта концепция освоения лесов, mm-hmm. она, собственно, и привела к той ситуации, которую мы имеем сейчас. Рослесхоз, такая вишенка на этом торте, агонизирует, к сожалению. То есть когда-то сильное лесное ведомство, сейчас оно мало что может сделать. Уже по своим способностям.
Еще спрашивают, то есть вы хотите сказать, что придется сломать систему, когда лес государственный, и часть леса может все-таки оказаться в руках частников? Это не пугает вообще?
Нет, конечно, очень сильно пугает сама возможность приватизации государственного леса. И как раз самое правильное сейчас государственные леса оставить государственными и не трогать ни в коем случае. Потому что честная приватизация государственного леса сейчас вряд ли возможна. Ну, все мы это прекрасно понимаем. Речь идет о том, что у нас есть леса, у которых сейчас нет никакого правового статуса. Просто спонтанно образовавшиеся на сельхозземлях.
То есть они ничьи?
Они либо ничьи, либо частные. Если они ничьи, то их можно передать в государство, да, в лесной фонд, а можно приватизировать. А если они чьи-то, а большая часть этих лесов хотя бы формально чья-то, ну, те, которые выросли на сельхозземлю, у нас сельхозземли уже приватизированы. И вот их не надо принудительно загонять в государственную собственность. Если у них уже есть собственник, надо ему дать право вести там нормальное хозяйство и установить хотя бы некие минимальные правила, как это хозяйство вести. Вот. То есть мы таким способом мы избежим приватизации государственных лесов и при этом сформируем многообразие форм собственности на леса, а это правильный подход, потому что на самом деле монополия – это всегда плохо, да, то есть вот в тех странах мира, где собственность монопольная на леса, в общем-то лесное хозяйство хромает на все лапы, какие у него есть.
Добавите, да,
Андрей? Да, на первое должно быть полное табу, а что касается сельхозземель, там необходимо дать право хозяину вести лесное хозяйство, получать какой-то доход, естественно, в рамках определенных правил установленных. И здесь еще один момент, который не был затронут. Как я говорил, что вот у нас в институте начали изучать эту проблему еще в конце 80-х годов. И мы сейчас подходим к точке невозврата. Если мы хотим получить на этих землях продуктивное лесные насаждения, которые представляют экономический интерес, необходимо вести лесное хозяйство.
Извините, что я вас перебиваю, но просто мы много раз сегодня эти два слова употребили. Что такое вести лесное хозяйство? Это как?
То есть необходимо проводить разреживание. Это примерно как с морковкой. То есть если мы не будем ее пропалывать и разреживать, мы получим...
То есть ухаживать за лесом,
да,
фактически.
Да.
Ну, плюс там всякие дополнительные вещи. Да. Это противопожарное обустройство, да, что важно в нормальном лесном хозяйстве. Это борьба с вредителями и болезнями. К сожалению, эта беда становится... Ну, если бы только короед, у нас много чего есть. У нас вот такой есть вредитель полиграф уссурийский, которого занесли, опять все, мы скатываемся к Китаю, да, из Китая занесли его в Сибирь, и сейчас это довольно серьезная угроза сибирским лесам. А у нас есть, например, ясенево изумрудная златка. Вот, кто...
Названия-то какие красивые.
Красивые, да, но вот кто ездит по дорогам вокруг Москвы, да, радиальные все эти шоссе, вот просто обратите внимание, много стоит таких трупов мертвых ясеней, да, потому что ясень легко использовался для защитных полос вдоль автодорог, и вот, соответственно, прилетела златка, она их с большим
удовольствием... распространяется очень активно сейчас.
Она распространяется уже до 400 километров от Москвы, она все эти полосы съела, даже спасибо не сказала.
Ну, можно же как-то с ней бороться.
Так что много, это тоже входит, да, то есть вот, да, это система рубок ухода за лесом, чтобы лес был, имел оптимальную густоту, оптимальный состав, плюс борьба с пожарами, плюс борьба с вредителями и болезнями. Вот это основные элементы.
Еще несколько вопросов. Александр из Берлина пишет, что вот у нас в Германии есть закон, если тебе надо срубить дерево, тебе много нужно получить разрешение, учреждение обойти, и дальше, если ты одно дерево срубил, высаживаешь три других. Есть ли такой закон в России?
Конечно, есть. И у нас больше разрешений требуется, чем в Германии.
Да, это я могу подтвердить.
Но другое дело, законоприменительная практика, как это все происходит, вот это вопрос. И зачастую нельзя срубить, например, почему одна из проблем сложности борьбы с короедом, потому что рубить нужно быстро, эффективно принимать. А пока все это сработает, то есть получается, что правильное решение работает отрицательно.
Так, а что... Хорошо, вот нас сейчас слушают люди, которые тоже хотят, чтобы у нас все было хорошо, чтобы было больше леса, чтобы он был ухожен. Вот что людям-то делать? Потому что сейчас мы говорили только о том, что должно сделать государство. А люди тоже хотят как-то принять участие в этом.
Ну, а вот это очень-очень важный вопрос, потому что на посадку леса в Московской области выходит более миллиона людей. Это огромная сила,
да,
гораздо
вообще
больше, чем профессиональные лесники, тем более, что их мало осталось. Но важно этой силой управлять, Вот, и нужна, вот потому что, тоже, если говорить о бытовом мусоре, он появляется в лесу.
От людей.
От людей. Вот, и количество окурков, которые выбрасываются, потому что такого количества окурков вдоль дорог не было никогда. Ни в советское время, ни в постсоветское время. Это последние несколько лет.
Ничего
себе. И один из этих, и, допустим, один из тысячи окурков, который сдует на дороге вне городов, он попадает в придорожную зону с бурьяном, с бытовым мусором.
Это
источник пожара. Да.
Но да, действительно, у нас и мусор, и пожары в лесах – это почти все. Ну, мусор весь от людей, а пожары там больше 90% от людей. Но я бы сказал еще одну вещь. Очень важно, чтобы у нас постепенно формировался такой общественный запрос на правильное управление лесами. Потому что у нас, к сожалению, петиции про то, что все запретить, они уже набирают под миллион подписей. Но это нереальное решение, потому что нельзя запретить рубки, нельзя запретить экспорт, потому что на этом живут не то, что там поселки, на этом целые города живут. А нам нужно, чтобы лес правильно использовался, да, вот не запрет на все, да, а правильное использование, правильное, ну вот как сейчас в городах начинают власти городские чувствовать, что людям нужно там, не знаю, электротранспорт, велодорожки, да, чистый воздух, да, ограничения всякие там и так далее, да, озеленение. Когда люди начинают просить правильного, власти, видя, что миллионы людей просят правильного, начинают к этому как-то прислушиваться. Вот у нас стадия, когда люди начинают про лес просить правильного, мы еще к ней не подошли, да? Вот люди должны просить, да, чтобы лес, во-первых, был надежно защищен. Вот про Германию вспомнили. У них это касается не столько рубок, сколько там использования земель. Если это лесная земля, и кто-то хочет проложить трассу, он должен компенсировать это не там посадкой новых деревьев в лесу, а компенсировать появлением нового леса. Да? Вот на это люди должны обращать внимание, чтобы у нас, например, все леса в окрестностях крупных городов были поставлены на кадастровый учет. Каждый может посмотреть на кадастровую карту, вот, а у меня лес учтен вокруг моей дачи, вокруг моего поселка. Если не учтен, это значит, что потенциально в этот лес в ближайшие годы может кто-то прийти, этот лес схрючить, да, и вот это вот то, что человек может сделать сейчас. Ну и много таких других вещей, к сожалению, все сейчас не расскажем. Но, в общем, нам нужно, чтобы в обществе росло понимание, что с лесом нужно правильно обращаться. Лесные земли защищать от расхищения. На брошенных сельхозземлях нужно выращивать лес. Лес нужно беречь от пожаров, вредителей. То есть его нельзя полностью из рубки, надо исключать дикие леса, наиболее ценные природные территории. А вот в освоенных лесах нужно именно правильно, разумно хозяйствовать, чтобы не было мусора, чтобы на вырубках выращивался ценный лес. Да, вот когда такое понимание в обществе начнет расти, мы получим, в общем-то, и адекватную реакцию лесоуправленцев.
Что очень интересно, а как посмотреть вот лес-то в кадастровом вот этом вот, как сделать?
А вот есть такая публичная кадастровая карта, она легко находится в интернете.
Да, публичная кадастровая
карта, дальше открываете свой поселок и смотрите, что вокруг. Большая часть лесов, у нас на кадастровый учет поставлено чуть больше четверти лесов страны.
Вот, так,
три
мало?
Четверти, да, да, потому что у нас очень, да, более того, у нас и в Московской, и в Ленинградской, вообще вокруг мегаполисов есть неучтенные леса, потому что ну, тот же Рослесхоз, он очень любит ставить на учет лесотундру, потому что там, ну, спорить с медведями довольно просто по границам, а здесь надо выяснять, спорить, где чья граница. И вот это самая большая проблема. То есть, на самом деле, самая большая проблема, которая касается людей, это то, что не закреплена государственная собственность на леса. Государство владеет огромными площадями, но оно даже точно не знает, где кончаются его границы. Вот надо добиться, чтобы оно их знало.
Чувствую, про лес еще поговорим, потому что очень много тем, конечно, вылезло из сегодняшней нашей темы. Кто не успел послушать, посмотреть, можете сделать у нас на сайте. Я напомню, что у нас в гостях сегодня были руководители лесного отдела российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко и доктор биологических наук, директор Института лесоведения Российской Академии Наук Андрей Сирин. Меня зовут Ирина Воробьева. Это была программа «Чувствительно». Берегите, пожалуйста, лес, насколько вы можете это делать. Спасибо большое.